Здравствуйте, дорогие зрители! Мы рады быть с вами снова в нашей программе «Спроси каббалиста» в нашем центре «Бейт Каббалалям». Мы сегодня снимаем программу за два дня, как Рав Лайтман уезжает в Америку на неделю, а на следующей неделе у вас будет особая программа. Но об этом в конце программы. Что вы будете там, планируете делать? На этот раз я выступаю на конгрессе наших североамериканских групп. Сколько там человек ожидает? Приблизительно 700 человек. Это самые разные люди, говорящие и по-испански, по-английски, по-русски. В основном вот эти три языка, в основном англоязычные, с центра Америки. Они с нами учатся очень много времени уже, испаноязычные, от Мексики до Чили буквально, не знаю даже, сколько из них приедут, но тоже человек 150-200. Тяжело им оттуда приезжать, в Америку. Это почти такой же перелет, как отсюда. Я летел из Нью-Йорка в Чили. Почти такое же количество часов, как... То есть это серьезные люди, которые каждый день учатся с нами по интернету. Да. Они полгода назад были здесь у нас на конгрессе. И мы... Выходит скоро еще одна книжка на испанском языке в Чили и в Бразилии. И, соответственно, мне придется поехать туда представлять средства массовой информации. Издательство организует такой тур, поездку. И тогда я, конечно, еще проведаю, то есть насколько они могут приезжать сюда. Ну, а русскоязычные — это те, кто из России уехали в Америку и тоже находятся в связи с нами уже очень долго. И когда приедете, расскажете, что впечатление. Я их очень хорошо знаю. Это люди, которых мы каждый день видим у нас на экранах во время учебы, каждое утро. Я знаком с каждым из них, из каждой группы, везде знаком. Я с ними уже знаю, в общем-то, что там ожидается. Это лекции, не лекции, больше беседы, учеба о сплочении нашем. Все те, кто изучают науку каббала, как говорят нам великие каббалисты, потому что прежде всего мы должны среди нас стать как один человек с одним человеком и этим показать пример всему миру. Это люди, относящиеся к совершенно разным культурам, разным ментальностям. Они могут над этим подняться, установить связь. Ну и кроме того, будут вопросы относительно женщин, детей, потому что сейчас к изучению науки каббала присоединяются все слои населения, все возрасты. То есть придется говорить об этом, о структуре групп, о видах распространения. Ну, перейдем к вопросам. У нас очень много вопросов. Я приглашаю вас посылать еще вопросы. Телефон 1-700-509-209 или на сайте www.cop.tv. Первый вопрос из блога. Пишет Дудин. Мне интересно, а имеется ли духовный корень у футбола? Что происходит, когда две группы молятся о победе в игре? Кому помогает Творец? И что побуждает так много людей собраться в одном месте? Ну, ты выбираешь вопросы. Человек развивается в игре. Даже в природе, когда мы хотим развиться или видим, мы видим в природе на растительном уровне, как растения знают, как они должны развиваться. И получается, что внутренний план развития, программа развития растения или нашего тела, или внутреннее ментальное развитие человека, переход с маленькой ступени на большую, с маленького понимания на большую, это в игре. То есть как ребенок играется и в игре становится умнее, решает проблемы, упражнения, и этим он становится умнее. И есть в человеке поэтому чтобы ускорить его развитие, подтолкнуть его к развитию. Есть в нас тяга к игре, желание играть, соревноваться. Зависть писателей увеличивает мудрость, то есть такая соревновательная сила. И хотя мы не очень видим, чтобы из футбола такая большая мудрость произрастала, но то стремление, что имеется в нас, все-таки выражает очень много из природы, и поэтому люди тянутся к этому. Потребность очень большая — играться, соревноваться, объединять все эти вещи вместе. Это и игра, и объединение, и соревнования. И тут есть разные варианты удачи, везения. Люди вокруг разные игры строят из их переживаний жизни. Шапочки, футболки, маечки дают человеку ощущение, что он наполняет это вот стремление, когда природа ему установила развиваться. Игра, какая тяга? Тяга играться. Зависть и тяга развиваться. И это вызывает развитие человека. Да, это вызывает развитие человека, и поэтому находится в нас. И вместо того, чтобы эффективно этим пользоваться, более серьезно, пока вот так используют эту тягу. Но это именно идет из чисто естественного. То есть, когда две группы молятся о победе, кто же победит? Ой, это невозможно. Они, в общем-то, делают расчет, но по науке Каббала, если мы будем проверять наверху, это настолько сложно, запутанно, такой сложный расчет, я не могу сказать, не могу. Это действительно, во-первых, запрещено вычислять это и гадать. Не занимаются такими глупостями, но это очень сложно. То есть то, что они делают в их килим материально, вот пусть и делают. Кто победит, это зависит от продвижения душ к окончательному исправлению. Потому что мы понимаем, какие типы душ находятся там на футбольном поле и какие болельщики с обеих сторон. То есть этот расчет еще очень такой. Они еще не сплочены, чтобы можно было точно сделать расчет конкретно, точечно, четко. Поэтому очень сложно рассчитать. Да, рассчитать совсем непросто. Переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос по телефону. Давайте послушаем. Здравствуйте, уважаемый Раф Лайтман. Говорит Юда Леви из Рамбы. Я уже почти 2 года учу по телевидению Каббалу. Почему именно у меня иногда такое впечатление, что я изучаю вот этот урок сегодня, и он соответствует тому, что со мной лично происходит. Хотя большое расстояние физическое. Во-первых, спасибо. Очень приятно слышать, что вы учитесь как будто со мной, и как будто я с вами лично, персонально учу. Так, в общем-то, должен чувствовать и каждый. Когда я нахожусь на уроке, я стараюсь почувствовать всю аудиторию и тех, что сидят прямо передо мной, это около 300 мужчин, и на просторах всего мира, и особенно в Израиле, ну и за границей очень. И когда это сотни тысяч учеников, я стараюсь быть как можно шире, как можно ближе к массе группы этой. Стараюсь дать всей этой группе в общем материал. Поэтому вот это ощущение все вместе, оно властвует. И каждый в этом чувствует, что он особый. Именно вот вещь ее противоположность. Чем более сплочены вместе, каждый в этом удостаивается почувствовать, что говорят конкретно именно для него. Так духовность устроена. Одно не отменяет другое. Объединение, сплочение не отменяет индивидуальности. Следующий вопрос на сайте КАП-ТВ. Вам пишут так. Скоро будет особый эксперимент в Швейцарии. Сотни физиков мира будут воспроизводить то, что происходило после большого взрыва. И говорят, что это самый великий эксперимент в истории и попытка найти божественную элементарную частичку, новые элементарные частицы, новые измерения. Что вы, как каббалист, считаете нужным сказать? Они запутаются еще больше, потому что наша материя раскрывается нам в своем развитии, поскольку наше эго развивается, потому что наше эго растет. Я не могу здесь дать урок по мировосприятию и то, как мы влияем на нашу реальность, даже тем, что мы думаем, как эта реальность меняется. Но в этом не откроют ту частичку, из которой была создана Вселенная. Потому что эта частичка, у нее нет никакой массы, нет материи. Это искорка, и вокруг этой искорки то, что выросло, это выросло наше эго. И поэтому наше эго, которое облачено на эту искорку и растет, растет все время, растет, оно и представляется нам как развитие Вселенной, ну, скажем, в течение 15 миллиардов лет. Как эта Вселенная развивалась ранее 15 миллиардов лет? Кто это сказал, что это такое? Это мы так говорим. У нас внутри есть ощущение времени в нашем восприятии. Мы устроены в соответствии с временем, движением, местом. Поэтому мы именно так воспринимаем реальность. Когда я сегодня смотрю на Вселенную, я делаю аппроксимацию обратную назад по времени, как будто она уже существует 15 миллиардов лет. И вот 15 миллиардов лет назад был большой взрыв, из него распространилась вся материя. Это я делаю в своем воображении, в моем мировосприятии такую картину. Поэтому это не является истинной картиной, происходящей на самом деле вокруг нас. Нет, это картина, которую мы внутри представляем. И они могут тут делать сколь угодно действий, там физических, они не сумеют в этом достичь никакого понимания. Они должны объединить это с мировосприятием, с восприятием реальности. И оттуда они уже приходят к концу, к состоянию, что далее не могут проникнуть, углубиться, потому что тут есть проблема восприятия в наших пяти органах чувств. А они должны подняться над этими пятью органами чувств. А на это они не способны, потому что здесь только наука Каббала обучает нас, как развить в нас шестое чувство и ощущать реальность над временем, пространством и местом. Эта реальность не должна быть в соответствии с нашими пятью телесными органами чувств, потому что если мы говорим о том, что предваряло, я должен выйти из моих органов чувств и увидеть реальность как бы вне меня, объективным образом. Не из того, что я вижу, слышу, обоняю, вкус или тактильное ощущение. Мои органы ощущений, допустим, расширяют мне. Я должен не расширять, а полностью выйти за пределы моего текста, видеть всю Вселенную, все, не знаю, видеть это все объективно, независимо от меня. Это то, что позволяет наука Каббала, она раскрывает человеку шестое чувство. Этот шестой орган чувств называется душа. И через этот орган чувств, через душу, когда я чувствую все эти формы, я раскрываю материю, форму, облаченную в материю, и это совсем иное, чем они могут раскрыть. Они даже коснуться этого не могут. Потому что там работают только пять органов чувств. В этом вся физика. То есть наука Каббала — это физика высшего мира, откуда идут эта энергия и материя. А они изучают физику нижнего мира, нашего мира. И они не раскроют ничего такого. Они снова придут к какому-то тупику, и далее неизвестная, как и вся физика квантовая, в конце концов, подходят к чему-то и видят, что далее нет восприятия. Ну, а отсюда и далее уже есть развитие науки Каббала. Полминуты перерыв, чтобы переварить все это, и продолжим сразу с вашими вопросами. Начать утро иначе. Мы с вами в нашей программе «Бокер Ор». Добрый, чуть-чуть тренировочка, улыбнуться, хорошее ощущение. Да. Поговорить, что есть люди, у которых нет души, чуть-чуть поучиться из кругооборота жизни в другую жизнь. Мы входим в какую-то связь. Час о Кабале. Каждое утро с 6 до 7. Пытался наполнить себя во все предыдущие жизни. И пуст. Что делать? Бокер Ор, доброе утро. Следующий вопрос. Пришел на блог. Ципи пишет. Имеется ли и какой духовный смысл у типов крови? И какой смысл того, что один тип крови может подходить всем или конкретно кому-то? У нас есть Авая, Юткей, Вавкей. Четыре буквы имени Творца. Все знают. Юткей, Вавкей. Мы обычно остерегаемся так это писать. И нету этого имени, никакого выражения. Мы можем произносить его в самых эти символы. Можем выразить их разными звуками, но нету для этого выражения. Почему? Потому что Юткей, Вавкей — это четыре стадии развития материи от Творца. Творец — источник, точка начала буквы Юд. Начало. Но Юд, Кей, Вав, Кей — это уже развитие материи. Развитие материи, то есть от неживого уровня к растительному, животному и к человеку, к говорящему уровню. Поэтому все творение делится на четыре, всегда на четыре части. В любой, везде есть четыре этапа развития. Даже в нашем мире, что бы мы ни взяли. Поэтому есть четыре типа крови, как она и говорит. Это действительно верно, это как раз отсутствие. Идет. Дам кровь, это от уровня домем, не живой уровень. Но есть также и на растительном, животном и человеческом уровне тоже четыре уровня. И вот эти Юткей, Вавкей, там есть четыре типа крови. Тот, который относится к Малхут, он включает всех. Что значит Малхут? Ага. Да, извиняюсь. Юткей, Вавкей. Последняя гей, она и называется Малхут. Нижняя гей. Последняя. И вот тип крови, который соответствует вот этой, вот этому последнему развитию, это тот тип, который пригоден для всех. Ты им можешь пользоваться для всех. Это корень? Да, это корень. И это объясняет Ари в книге Эц Хаим. А Бааль Сулам это объясняет в книге Талмуд Эсера Сферот, учение 10 Сферот, третья часть. Мы на наших уроках изучаем это. Следующий вопрос по телефону. Давайте послушаем. Я хотел спросить каббалиста. Подавляющее большинство великих в нашем поколении, включая Рава Кадури и Адмор, утверждают, что Машиах уже ждет, собирается раскрыться, что это время, когда он должен раскрыться. Написано также, что надо кричать к Творцу, чтобы он спас нас, этот Машиах. Я хотел спросить, почему же этого не делают великим в Израиле, что Машиах среди нас должен раскрыться? Машехом называется сила, которую Машех вытягивает нас из этих материальных рамок, в которых мы утоплены в этой нашей жизни несчастной, вытащить на более высокий уровень, где мы выходим на уровень вечности, совершенства, наполнения, раскрытия света, где мы понимаем, ради чего живем, где мы видим нашу жизнь над жизнью и смертью, наблюдаем вот так, за всем этим миром свыше, при том, что находимся в этой жизни. То есть развитие Машиах — это развитие науки Израиля на весь мир, как говорят каббалисты. Машиах — это сила раскрытия Творца всем творением в таком открытом виде, чтобы все меня познали от мала до велика, чтобы мой дом назывался домом молитвы для всех народов, познать Творца. То есть это великое раскрытие. И мы этим раскрытием избавляемся от самых разных бед, проблем, откуда что идет, для чего, почему, как я должен реагировать, чтобы я был как можно лучше и для меня, и для других. Люди в этом начинают буквально меняться, подниматься над своим эго, выше, над чем желание повредить друг другу. Как этого достичь? С помощью желания. Что с того, что великие в Израиле сейчас выйдут на площади, в городах, в тех местах, где они живут, и будут кричать всем, или через телевидение, через средства массовой информации начнут пробуждать призывы к Машиаху. Машиах — это не человек, это сила. Сила, которая раскрывается. Если народ дремлет, он не интересуется, неважно ему, по нашим исследованиям, мы не чувствуем, что мы в плохом состоянии. Да, собственно говоря, состояние хорошее. Сейчас лето, посмотрите, сколько людей поехали путешествовать. То есть мы буквально находимся во мраке изгнания. Хотя это и конец изгнания. То есть говорится, что в конце ночи самая большая тьма. Это и у нас так. И, конечно, Машиаха вызывают с помощью молитвы, с помощью просьбы, но пока... Это верно написано в книге Рэби из Коцка. Машиах сидит в воротах Иерусалима, никто его не узнает, не видит. Он в уголочке сидит, и он ждет тех людей, которые захотят его. Это пример, или сидит такой человек? Это пример. Иерусалим, это Иршалем, это совершенный город, врата на небеса. Он сидит там, во вратах на небеса, и действительно хочет распахнуть ворота, чтобы у нас было желание к этому, и тогда он поможет нам это сделать. Следующий вопрос идет через КАП-ТВ, пишет Рахель Фишман из Ришон-Лицион. Как мы притягиваем высший свет? Вы сказали, с помощью истинных каббалистических книг. Что именно делают во время чтения книги, чтобы привлечь высший свет, и что именно чувствуют? Об этом написано в предисловии к Талмуду Эс-Рассвет, пункт 155. В то время, когда человек, каждый, мужчина, женщина, малыш, взрослый, неважно кто, читает истинную каббалистическую книгу, которая предназначена для того, чтобы исправлять души, и только три каббалиста писали, чтобы исправлять души, были великие очень каббалисты, Баальшулям об этом пишет, это были очень великие каббалисты, были еще другие очень великие каббалисты, но им не дали разрешения. Они писали только для таких, как они. А эти три человека писали для таких, кто хочет развиваться, исправляться. Это Раби Шимон в своей книге «Зор», Ари, все его труды, и Бааль Сулам, Рав Юда Ашлаг, со всеми его трудами. И мы поэтому изучаем только эти три источника. И если человек раскрывает эти источники, я рекомендую именно Бааль Суляму. Он наиболее близок к нам, поэтому наиболее понятен. Если мы раскрываем книгу Бааль Сулам и начинаем читать статьи, или Талмуд Эс-Расферот, или Зор с комментарием Сулам, эти мы пробуждаем на нас состояние более высокое. Но что он пишет нам? О состоянии более высоком, чем наше. И мы как бы притягиваем из этого более высокого состояния силу, свет. Мы хотим быть в этом состоянии, и мы тянемся к этому. Мы притягиваем оттуда эту духовную энергию, и она на нас воздействует, и она постепенно исправляет нас, улучшает нас, и мы начинаем чувствовать подъем наверх, мы начинаем чувствовать больше. А что он пишет? Что там между слов написано? О чем точно он говорит? Я вдруг начинаю в себе чувствовать эти явления, начинаю чувствовать, как мир становится... Все более, как бы это сказать, надут, наполнен светом. Он так, свет как бы наполняет его полностью. И вот это ощущение, которое приходит к человеку, ощущение невоображаемое, не фантазия. Это реальное ощущение, которое человек при чтении этих книг, он к этому приходит, и ему раскрывается шестое чувство, и он начинает чувствовать высший мир. Даже человек, который ничего не понимает, так это на него воздействует. Еще раз, в предисловии к Талмуду Эс-Расферот, пункт 155. А это предисловие есть, кстати, в книжке «Каббала Ле-Матхиль», «Каббала для начинающих». Эта книжка содержит все основные работы Бааль Сулам. Что такое Ормакив? Доброе утро, Бокер Ор. Утренняя программа, которая изменит вам день. С воскресенья по среду с 6 до 7 утра, четверг, пятницу с 6 до 7.30 утра. Уроки Каббалы в прямом эфире. Ежедневно с 3 до 6 утра. Спроси каббалиста. Ответы на все, что вы всегда хотели знать, по четвергам в 8:30 вечера. За круглым столом волнующие беседы с деятелями искусства по пятницам в 3:00 дня. Следующий вопрос идет через КАП-ТВ. Шмуэль из Тель-Авива пишет. Здравствуйте, уважаемый раб. Верно ли и хорошо ли дать в подарок каббалистическую книгу людям, с которыми я в связи буквально почти ежедневно, родители, на работе? Я хочу сказать, что они не очень интересуются, и даже есть предубеждения. Есть несколько каббалистических книг, которые очень рекомендуют, потому что книга — это очень хороший подарок. И неделя книги — это чудесная возможность. Тем, что ты кому-то даришь, ты обогащаешься внутренне, потому что ты вызвал в ком-то приближение к исправлению. То есть, что мы рекомендуем прежде всего? На неделе книги этой мы напечатали особые книги. Я рассказываю это для зрителей. Есть книжка «Каббала сегодня», книжка, которая объясняет, что такое каббала, и рассказывает. И, кроме того, она относится к самым актуальным темам нашего дня. Она по всем интересующим нас темам. Я и моя семья, мой дом, состояние на бирже, экономика израильская, и вплоть до тем совершенно глобальных. Воспитание и просвещение детей. Это книжка, которую готовили именно для недели книги. Нет человека... Нет человека, который не нашел бы там что-то очень интересное и подходящее. То есть, во-первых, мы рекомендуем эту книгу. Действительно стоит, очень стоит дарить книгу кому-то. Этим вы делаете огромный выигрыш своей душе. Это наверняка. Еще одна книга, которую хотел отметить. Еще одна книжка, которую очень рекомендуют. Это «Встречаемся с Каббалой». Книга, в которой собраны беседы Рава Лойтмана в течение нескольких лет за круглым столом с людьми искусства, с популярными деятелями. Каждый может найти там что-то интересное, но я бы хотел, чтобы вы прокомментировали. Вот то, что я вам дарю книгу каббалистическую, что я сделал? Пробудил точку в сердце, что мы все связаны в одну душу. Мы все связаны в одну душу, как одна душа, которая называется Адам. Каждый из нас — часть этой общей души. И если я кому-то дарю книгу, этим я начинаю с ним быть связанным. Я начинаю быть связанным с остальными душами. Я продвигаю себя к исправлению. Я уже гораздо ближе к высшей силе. И поэтому я говорю это из опыта моего личного. Насколько я распространяю науку Каббала, из этого, именно из этого, у меня есть духовный выигрыш. Ни из чего другого. Поэтому прочитайте то, что говорят каббалисты о науке Каббала. Насколько это обязательно в наши дни. От этого зависит наше доброе будущее. И поэтому нет действия лучше, чем подарить другу книгу. И я, кстати, считаю, что это будет что-то дешевое. Книга 30 шекелей. Стоит такие подарки сделать. Это действительно прекрасный подарок. Благодарю вас, Рав Лайтман. Наше время завершено. Первая часть программы. Переходите с нами на интернет-продолжение нашей программы. И в течение 10 дней во всех городах на неделю книги можно будет увидеть наши книги. Всего, до встречи. Всего доброго. Спроси каббалиста. Новая программа в прямом эфире с равом доктором Михаилом Лайтманом каждый четверг 8:30 вечера. Вопросы принимаются по телефону 1-700-509-209 или на сайте www.kap.tv. Следующий вопрос. Керен из Эйлата. Она пишет на сайт КапТиВи. Здравствуйте, Рав. Много говорят о понятии стыд. Я бы хотел знать, что такое стыд. Ого. Я не смогу это пояснить даже. Обычно стыд в нашем мире от того, что я стыжусь раскрытия моих свойств, которые выглядят в соответствии с тем, что принято в мире, что они некрасивые. Украл, сотворил что-то нехорошее, некрасивое. Есть разные вещи, но это зависит от общественных соглашений. То, как это принято в обществе. Вот сегодня почти обычным является, что человек, ну, скажем, ворует от главы правительства до самого простого человека. И не важно никому. Кто-то может сказать, я не хочу идти в армию. Другой говорит, я не хочу работать. Третий, ну, все так, и я так, и пренебрегают всем на свете. И так далее, и так далее. Это зависит от общественных соглашений, чего мы стыдимся, чего нет. Но когда мы приходим к осознанию законов духовных, то есть законов природы, абсолютных законов, что это вот так и все, тебе некуда деваться. Это как сила притяжения. Ты берешь стакан, бросаешь, он падает, и точно, как это должно быть, и не иначе. Такие же законы есть относительно стыда, относительно всех тех запретных вещей, которые мы должны делать, относительно отношений родителей и детей, отношения «люби ближнего как себя» и так далее. Любая вещь. Получается, что когда мы раскрываем общие законы, которые действуют в нашем мире как законы природы, мы вдруг обнаруживаем себя, что мы видим, что мы с ними не отождествляемся, находимся в противодействии, в противостоянии, буквально столкновение с ними, они бьют нас, и от этого все беды в нашем мире. И чем наше эго больше, и мы все больше находимся в противодействии с этими законами, это законы этики, законы морали, то мы чувствуем все более и более себя в плохом состоянии, болезни, природные катаклизмы, депрессия, гиперактивность детей, разводы, самоубийство, все на свете. И вот здесь мы должны, в общем-то, подумать. С одной стороны, мы обязаны раскрывать эти законы. Значит, мы будем стыдиться, мы придем к истинному стыду. Тогда мы точно будем знать, что надо исправлять, чтобы не вызывать на себя эти силы отрицательно. Эти силы, которые все время делают нашу жизнь горькой. Поэтому стыд — это великая вещь. Человек, который приходит к состоянию стыд, как сказано, что устыдились Адам и Ева. А чего они устыдились? От того, что они наги, то, что нет покрытия на их эго. Эго выросло, прорвалось, разрослось в них, а нет покрытия на это. Они не могут его исправить, чтобы правильно им пользоваться. И то же самое мы изучаем во всей науке Каббала, что первое действие, когда творение вообще делает, входя в духовное из нашего мира, из того, что я сейчас воспринимаю, когда я хочу прорваться и ощутить духовный мир, первое действие — это сокращение. Сокращение — это то, что я стыжусь моего состояния, и я на него делаю, останавливаю его и начинаю действовать иначе. То есть ключ тут, если я правильно понял, то есть, чтобы приблизиться к ситуации, в которой я чувствую стыд, я должен раскрыть перед собой абсолютные законы природы? Да. Да-да. И тогда и результатом будет стыд. Если сегодня я смотрю на наше общество, ты знаешь, если я смотрю, воровать можно. Не ходить в армию, но уже почти все, что угодно. Да, но как я к этому прихожу? Как раскрыть эти законы с помощью учебы? Только в то время, когда человек учится, он постепенно начинает узнавать. Во-первых, изучает Каббалу. Да, изучает Каббалу. И тоже, только по истинным источникам, которые мы рекомендуем. Книга Зоар с комментарием Сулям, труды Ари и труды Бааль Сулям. Мы учимся по трудам Бааль Сулям, они наиболее близки к нам, нашему типу душ, наиболее соответствуют все его объяснения. Так что же тогда происходит? Мы тогда пробуждаем окружающий свет и начинаем видеть через нашу материю, через всю эту оболочку этого мира, я начинаю видеть, как этот мир действует. Почему это именно так? Почему вдруг какая-то связь? Эти законы раскрыты? Да. Это не такая учеба, как в школе. В школе никто не хочет учиться, а здесь ты учишься, ты раскрываешь для себя вещи, это тебя привлекает, ты вместе с этим начинаешь наполняться, ты вместе с этим начинаешь чувствовать наполнение, покой, пространство, как ребенок, который наслаждается жизнью. Поэтому эта вещь не является сложной. Каждый приглашается и способен, и придется каждому это сделать, чуть раньше или чуть позже. Абсолютно каждый должен раскрыть духовный мир, но этим человек уже начинает быть неограниченным. Поэтому раскрывайте книги или звоните к нам на наши уроки. Наши уроки можно, кстати, увидеть ежедневно по телевидению с 3 до 6 утра в прямом эфире, или потом войти в архив и скачать бесплатно первую, вторую или все 3 части. Или в перерыве на работе, по дороге на работу, в любое время. Вся наука Каббала находится на нашем сайте, все бесплатно, kab.co.il или kab.tv. Следующий вопрос пришел на блог. Цепора пишет: когда у меня менструации, я действую как сумасшедший, эго в пике, и я стыжусь своего поведения перед мужем и детьми. Как мне я могу овладеть своими действиями? Не может. Мы находимся, в общем-то, под властью нашей природы. Если она чувствует вот так, так ей надо просто позаботиться об этом. Гормональное, да, все эти взрывы гормональные. Она не виновата. Я лечил много лет, занимался лечебной практикой, еще в России, когда занимался биокибернетикой и писал работы, исследования в родильной комнате. Здесь ничего не поделаешь, надо сбалансировать. То есть чисто врачебное лечение, гормональный баланс, да, это дает нам пример, насколько человек действительно не владеет собой, не властен над собой. И любой дисбаланс, маленький какой-то дисбаланс в каких-то химикалиях в организме, буквально из нас делает нечто иное совершенно. Я хотел спросить, и этот вопрос, который задала Цепора, что это за явление вообще? Менструации женские. Что это за явление у женщин? Почему у женщин такая цикличность ежемесячно? Что это за кругообороты такие? Это кругообороты крови, которые выходят. Ну, материально ясно, что происходит, но в духовном эти менструации — это та часть, которая должна была войти в будущий плод будущего ребенка и дать ему этому плоду уже силу его развиваться. Потому что плод развивается с помощью крови. Есть кругооборот крови в плоде и кругооборот в матери. И это сообщающиеся. Это не одна и та же кровь, но это сообщающиеся системы. И вот так плод развивается из крови. А потом, когда он рождается, то он поднимается на уровень более высокий. В духовном это говорится. До хазе, до груди буквально. И мать дает ему молоко. Молоко — это та же кровь, но только на нее есть исправление хасадим. Поэтому она выглядит белой. Но в сущности это внутри он также в основе та же кровь, что и прежде. А остатки, которые плод не способен принять от, как пищу от матери, выходят как родовые воды, как нечистые воды, и плод А что же это за зародыш, плод, о котором вы говорите? Это и духовный, и в материальном мы видим ту же картину. Как ветви корень, то, что у нас в материальном происходит, все это нисходит из духовного мира, из тех же сил. В духовном мире душа вот так развивается, как плод, 9 месяцев зародыш и так далее. И в нашем мире наши тела точно так же. Мы это изучаем, можно раскрыть Талмуд Эсера Сферот, 12 часть. Там сложно описано, но очень интересно, как душа развивается, и увидеть, что все этапы развития души точно источник того, что потом из этого развивается точно так же и у нас плод по тем же самым этапам. А почему такое явление в нашем материальном мире, что женщина в это время, во время менструации, женщина нервничает, состояние меняется, есть духовный корень? Потому что масса сил воздействует в это время, во время менструации, дополнительных сил внутри женщины действует масса, и они в материальном не получают иногда, не находятся в балансе между собой, а в духовном? В духовном нет. Это выходит по этапам очень исправленным и точным. То, что в духовном не может быть так, чтобы ты продвинулся к какому-то состоянию с этапа на этап, если ты не готов к этому состоянию, сохранить баланс на этом новом состоянии и продвинуться с его помощью. Поэтому не может быть, чтобы наступило завтра, то есть новый этап духовного развития. А ты вдруг болен. Нету болезни в духовном. Это развитие все более и более лучшее. Но это можно позабыть. Полминуты перерыв и продолжим. Кавала Леам с равом доктором Михаилом Лайтом. Реальность, в которой я нахожусь, это реальность, которая мне представляется вот так из моего строения. Четверг, 8:30 вечера. В пятницу, 3:00 дня. Если бы мы родились с другими свойствами, с другими органами чувств, мы бы ощущали мир совершенно иначе. Тому, кто требует ответов. Следующий вопрос по телефону. Давайте его послушаем. Я бы хотел знать, когда Рав говорит на тему Каббала, человек, и он, допустим, должен ли он одевать тфилин? Я в 3:00 ночи слушаю уроки, но я не слышал ответа на этот вопрос. Человек, который в 3:00 ночи просыпается и учит, но в 3:00 не надевает тфилин, да, он понимает. Но он спрашивает, должны ли быть предварительный этап? 3:00 учить Каббалу, это, наверное, продвинутая вещь. Надо ли учить Мишну, учиться ли облачаться тфилин светские, должны ли это изучать, а потом уже продвигаться к изучению Каббалы в 3:00 ночи? Нет, совершенно нет, абсолютно нет. Изучение Каббалы не требует предварительных условий, каких-то особых талантов и способностей. Любой человек может учиться. Мы не возвращаем к религии. Мы не говорим человеку вообще ни в каком виде, чтобы он менял свою жизнь. Пусть только учится. Если учеба правильна, если человек начинает раскрывать свою душу, корень своей души, то, как написано, душа человека обучает его. И тогда он сам меняется. Он изменится, может быть, что он тоже начнет производить какие-то действия, например, надевать тфилин, или накладывать тфилин, или молиться. Может быть, начнет соблюдать шаббат и так далее. Мы об этом не заботимся вообще. Наша учеба, как мы это учимся у каббалистов, мы обучаем науке Каббала только. То есть мы только заботимся о том, чтобы человек получил какую-то часть информации о своей душе, что у него есть душа Израиль, душа иудейская. Что значит иудей? Ихуд, единство со всеми. Израиль — это Яшаркель, прямо к Творцу. Что главное говорит наука была? Люби ближнего, как себя. И в этом наше будущее. К этому надо стремиться. Если он захочет изменить свою материальную жизнь, это его дело. Но мы рекомендуем пока вот тем, кто к нам приходит, не менять ничего. Кроме того, наука Каббала к нам идет из древнего Вавилона. Это наследство всех народов, всего мира, наука Каббала. Поэтому нет там вообще речи о возвращении ни в какую религию. Нет. Наука Каббала, это ее распространение во всем мире, этим мы сможем исправить весь мир, как написано, что Творец хотел предоставить всему миру Тору, но ее никто не захотел принять, поэтому он ее дал народу Израиль. Поэтому мы, как пишут каббалисты, об этом можно почитать в статье «Поручительство Бальсуляма», в статье «Мир», что именно с помощью науки Каббала мы придем к исправлению мира, а исправление мира зависит только от действий внутренних, когда мы исправляем нашу душу. Как написано, неважно Творцу, как режут животное с затылка или с горла, но даны заповеди, чтобы очистить творение, то есть стать, делать их чище, чтобы они поднялись на своем эго в любви к другим. И, кроме любви ближнего как себя, в общем-то, наука Каббала не обучает ничему другому. Все прочее — это вспомогательные вещи. Поэтому наш акцент на вот это. Следующий вопрос пришел на блог. Сара пишет: «Уважаемый Рав, в Каббале сказано любить все творения. Если вы страдаете от товарища, который постоянно вредит вас, это вам очень неприятно. Как отдалиться от него, не нарушая закон любви ближнего как себя? И как это сочетается с благословением утренними, где сказано: спаси меня от злого товарища или соседа?» Если человек действительно находится в духовном продвижении, это зависит от того, о ком человеке говорится. Каждый человек на своем уровне развития, поэтому законы проясняются ему разным образом. На самом деле, если человек достигает правильного взгляда на то, что с ним происходит, он никогда не будет на кого-то смотреть, что тот вредит ему. Потому что если мы получаем пока как допущение, а потом мы это видим реально в чувствах, что нет иного, кроме него. Творец единственен, и нет силы против него. Творец управляет всем миром и властвует. Как может быть, чтобы кто-то хотел повредить мне, если это не идет направленно от, со стороны Творца? Получается, что я просто неправильно трактую все, что здесь происходит. Я просто не вижу картину правильным образом. И не сосед виноват, а я виноват. Если сосед на меня возбудился, может быть, проблема во мне, а не в нем. Может быть, я не вижу этих вещей, не хочу распознать их из-за своего эго. Тут есть масса вещей, которые надо изучить предварительно. И кроме того, что учиться, надо раскрыть глаза и увидеть, как Творец во всем действует. Мы это все раскрываем с помощью науки Каббала. Две основных вещи, что нет никого, кроме него. Единая сила природы или Творца воздействует во всем мире. И то, что мы находимся в сети этих сил, что это единая сила, организующая все, это во-первых. И во-вторых, эта сила, насколько это нам выглядит, что она неверная, неправильная, она добрая и творящая добро. То есть раскрыть Творца как доброго, творящего добро, и что только Он во всем действует, то есть делал, делает и будет делать все действия, если мы это раскрываем. Нету ни зла, ни злых соседей, а все-таки почему молитвенники, чтобы было твое желание спасить меня от злого соседа, от злых детей? Это говорится о человеке внутри. И сосед, и товарищ, все это внутри. У человека самого Тора говорит всегда в одном человеке. Что это значит в одном человеке? Вся Тора говорит о том, что есть внутри человека, а внутри человека есть весь мир. Человек — это маленький мир. И поэтому, когда говорят о друзьях, соседях и так далее, когда я раскрываю их, они находятся внутри, во мне. Я их раскрываю как часть себя. И когда я отдаляюсь или приближаюсь к этим своим частям, более исправленным или менее исправленным, поднимаю одно, опускаю другое. Вне человека нету ничего. Это очень тяжело понять, но это хотя бы услышать. Следующий вопрос тоже на блог. Авив Маян пишет, если Творец — это закон природы, а все законы физические, химические и так далее существуют вокруг меня без связи со мной, так если закон «люби ближнего как себя», может ли он повлиять на них и поменять их? И как может этот закон «люби ближнего как себя» вообще быть меркой? И что именно он говорит, этот закон? Ведь этот закон-то постоянная вещь, а любовь очень зависит от человеческих свойств. Есть законы, которые действуют в нашем мире. То есть, я, когда с ними связан, абсолютным, обязательным образом, это законы, находящиеся на неживом, растительном и животном уровнях. Хочу я того или не хочу, они вот так находятся, и вот так они действуют. И живой уровень — это и мое тело тоже. Но есть еще закон, который я должен раскрыть. И в соответствии с тем, как я их раскрываю, в той мере, что я с ними устанавливаю связь, я начинаю действовать, воздействовать на них, и они воздействуют на меня. И я попадаю, как говорится, в иной мир, в иное пространство, где раскрывают духовное измерение. И я уже нахожусь в добавочном пространстве, в добавке мира. Кроме нашего мира, раскрываю еще одно огромное пространство. И в этом пространстве, насколько я раскрываю себя, так я обнаруживаю эти духовные законы. И тогда я живу в мире все более и более широком. Но это не действует на законы этого мира. Законы этого мира я чувствую через мое живое тело, через мое животное, на уровнях неживой, растительный живот. В них абсолютная власть этих законов. Они совершенно не меняются. Я их изучаю и пользуюсь ими в этом мире. То есть законы этого мира, не меняющиеся, есть законы духовно, они изменяются в соответствии с тем, насколько я их раскрываю, более или менее. В этой мере они как раз и действуют на меня. Следующий вопрос пришел на сайт КАП-ТВ, спрашивает Дорит из Криат-Тивона. Женщины, являются ли они источником зла? То, что они мешают мужчинам в течение долгого времени. А могут ли они дать мужчинам исправление? Ни в коем случае нельзя так думать. Почему такая мысль о женщинах? Ни в коем случае. Может быть, это идет из христианства, не знаю. Но в иудаизме женщина очень почитаемая и вообще не является... Я поражаюсь слышать такие вещи. Женщина не виновата ни в чем, что из-за этого идет зло в мире и так далее. Это совершенно не имеет отношения к иудаизму, ни в коем случае. И по науке Каббала нам надо исправление. Мужчинам нужно исправление гораздо больше, чем женщинам. Поэтому мужчина говорит: «Благодарю, что не создал меня женщиной». Почему, кстати? Именно потому, что во мне есть что исправлять. В мужчине есть гораздо больше свойств, которые надо исправлять, неисправных, испорченных, желаний нехороших, которые он обязан исправить их, чем у женщины. Женщина гораздо ближе к природе. Мы видим, как в нашем мире женщина гораздо меньше вредит, чем мужчина. Она меньше занимается разными глупостями. Если бы женщины властвовали в мире, я не думаю, чтобы в мире были войны. Я думаю, что мир был бы устроен гораздо лучше. Мы должны исправить мир. Так получается, что мужчина властвует в мире. Надо исправить мир, и для этого мужчины властвуют, чтобы привести нас к такому катастрофическому состоянию. Конечно, а женщины нет. Женщины, конечно, справились бы в мире гораздо лучше, чем мужчины. Мы видим, как это происходит. Поэтому наша клетка базисная, семья, она правится женщиной, хотя бы мы какой-то порядок имеем, покой, порядок, заботу обо всем. Представь мужчину, который с завтрашнего дня вместо женщины, мужчина делает все то, что надо, заботиться о детях, все делает в семье, и так ты можешь справиться с этим. Даже если тебе 24 часа, нет, не могу. Ну а что? А что ты делаешь? Играешься в разные другие вещи. А женщина тяжело работает, все очень основательно делает, с любовью, преданно. То есть подход, я не знаю, совершенно... Я не знаю, откуда эта госпожа взяла такой подход. Мы должны исправить мир, и в основном это работа мужчин. Но есть большая часть и у женщин в их исправлении. Гораздо меньше, чем у мужчин. И наука Каббала объясняет, каким образом женщина включается в исправление и делает все. Но когда мы исправляем все, то и мужчина, и женщина достигают того же состояния, и нет абсолютно разницы. В абсолютном равенстве находятся, в совершенстве. И не может быть, чтобы кто-то один был меньше, чем... Вы упомянули благословение, благословен, что не сделал меня женщин. А с другой стороны, благословен, что все сделал по своему желанию. Что значит, почему благословен, что не сделал меня женщин? Что плохого в женщине? Это неплохо. Это поскольку мужчина упал с очень высокого уровня, который был у него в духовном, на уровень гораздо худший, меньший. Тот, кто был выше... В духовном он падает ниже при разбиении. Это то, что произошло с мужчиной. Скажем, с Адамом Ришоном он упал гораздо ниже. А женщина как бы упала меньше гораздо. И поэтому вся работа по исправлению в особенности ложится на мужчин. А женщины только тем, что они находятся как вспомогательная сила у мужчин для исправления. Этого уже им достаточно, чтобы буквально полностью быть... в исправлении. Но женщина должна дать свое желание. Как в стоянии у горы Синай. В круг стояли мужчины, а вокруг них женщины и дети. То есть они давили на мужчин. Ну, давайте, делайте исправление. Понятно. И тогда все было исправлено. Ну, чтобы и мы удостоились. Мы благодарим вас, Рослав. Желаем вам успеха от имени всех зрителей вашей поездки в Америку. А я желаю вам успеха в неделю книг, чтобы вы насладились нашими книгами во время недели. Я хочу сказать, что на следующей неделе, с учетом поездки Рава Лайтмана в Америку, будет показана уникальная передача «Встреча Рава Лайтмана с Джуди Майлз». То есть на следующей неделе мы тоже приглашаем вас быть с нами. Всего доброго.